Братья и сестры, последняя проповедь, вот если бы была она у меня сегодня, у Бориса Владимировича, у кого-то из нас, интересно, как бы мы ее произнесли. Вчера на подростковой конференции один из псалмов исполнялся о том, что если бы сегодня был последний день моей жизни, как бы я его прожил. И хотя мы об этом говорим, но тем не менее мы не хотим задумываться о том, что действительно этот последний день придет. И мне кажется, что очень часто это остается таким лозунгом «Живи каждый день как последний». Тем не менее, наш Господь Иисус Христос, Он знал, что то, что Он произносит в этих стихах с 20 по 36 в 12 главе Евангелия от Иоанна, Он знал, что это и есть Его последняя проповедь, по крайней мере, из записанных. Он будет взят позже, да, это был примерно вторник вот этой страстной недели тогда, когда он находился вместе со своими учениками, и к нему обратились эллины. И мы видим вот этот контраст. Посмотрите, 19 стих перед этим, он описывает фарисеев, у которых отношение такое: нам надо срочно что-то делать, потому что за вот этим человеком вскоре пойдет весь мир. Нам нужно все это останавливать. Фарисеи с одной стороны, греки с другой стороны, в 20 стихе они приходят к нему, эллины, возможно, это были прозелиты, то есть обращенные из язычников в иудейство люди. Почему они хотели видеть Иисуса? Я думаю, верно было подмечено, и уже Сергей Яковлевич сказал, что, скорее всего, они слышали о нем. Возможно, Иисус Христос проповедовал во дворе язычников, который был им доступ там в храме, и они там услышали о его учении, и они захотели увидеть его воочию. Но почему-то наш текст не говорит о том, что Христос откровенно отвечает им. И это странно. Зная нашего Господа, это странно, потому что, наверное, будучи на его месте, мы бы сказали: о, эллины, конечно, приведите их первыми. Я хочу с ними поговорить, я хочу им рассказать о своем учении, потому что мне хотелось бы распространить его по всем концам земли. Мне хотелось бы, чтобы все люди во всем мире узнали о том, что есть спасение, спасение, которое Отец Небесный приготовил через меня. Но почему-то на первый взгляд Христос этого не делает. Хотя, может быть, это только на первый взгляд. Мне кажется, 32 стих в этой главе, он как раз и служит ответом на этот вопрос. Когда Христос говорит: вот тогда, когда я буду вознесен от земли, я что? Я всех привлеку к себе. Раньше думали, что всех – это всесоюзный союз евангельских христиан. Вот он всех привлечет к себе, а баптистов не привлечет. Но здесь имеется в виду совсем другое. Всех в буквальном смысле означает: я каждого человека буду влечь узами любви. Когда я только стал христианином, и я прочитал этот стих, я подумал о вознесении. Я подумал о том, что, наверное, Христос имеет в виду, тогда, когда я вознесусь от земли, помните, вот эта череда событий в жизни нашего Господа. Он был распят, Он затем воскрес, и потом Он был вознесен. И вот я подумал, наверное, тогда, когда Он будет вознесен, когда галилейские Его ученики будут смотреть в небо, а Он будет отдаляться от них и скрываться там, в облаках, вот это событие и имеется в виду. Но нет, контекст этого отрывка, и когда я готовился к этой проповеди, я увидел это очень ясно, говорит о том прославлении, которое имеет дело с Христом, прославлении нашего Господа, которое говорит о том, что Он вознесен будет, то есть поднят от земли, как, помните, в Евангелии от Иоанна он говорит, так же, как тогда змей в пустыне был поднят на шесте, так и Сын Человеческий, то есть сам Господь Иисус Христос должен был поднят быть на этом позорном кресте мучений, на этом деревянном, на древе, проклят, висящий на древе, умереть этой позорной смертью, вот это имеется в виду вознесение, о котором здесь говорится. И вот своей смертью Христос привлекает всех к себе, в том числе и эллинов. И без прославления Иисуса Христа его жизнь не имеет той ценности. Многие люди сегодня желают иметь отношения с Иисусом Христом только как с учителем морали. Многие люди сегодня желают читать Библию, читать Новый Завет и видеть там только этические принципы, которым учил Иисус Христос. Многие люди видят во Христе такого учителя доброты, который воплощал это на деле, который прикасался к прокаженным, который шел к нищим и помогал тем, которые которые являются обездоленными. Но это далеко не полная картина его личности. И Христос поэтому-то и не беседует здесь напрямую с эллинами, потому что он хочет им сказать: вы знаете, моя миссия еще не завершена. Для того, чтобы я с вами мог побеседовать и рассказать вам Евангелие полностью, я должен вначале умереть. В моей жизни должно быть то, что называется прославлением. Интересная вещь, когда мы говорим о прославлении, часто мы имеем в виду какое-то конкретное действие. И оно, в принципе, неплохо. Неужели сегодня хор не прославил Господа, братья и сестры? Хор, по-моему, пел великолепно, несмотря на отсутствие основного регента. Друзья, но прославление – это не только тогда, когда мы поем. Прославление – это не только тогда, когда мы молимся. Прославление – это тогда, когда мы умираем сами для себя. То есть тогда, когда Господь действует через нас, и Он производит через нас то действие, которое сами мы никогда бы не произвели, потому что в нас будет действовать инстинкт самосохранения, потому что мы будем охранять себя и свои пожитки, потому что мы будем охранять худо-бедно доставшуюся нам жизнь, даже если она всего небольшое прозябание на этой земле, несколько десятков лет, мы будем держаться за нее всеми силами, пытаясь ее не отдать никому. А Христос здесь говорит вот на примере природы даже, о том, что зерно само не может принести плод, если оно сперва не умрет. Странная картина. Те из нас, которым приходилось, ну скажем, сажать картошку, и вот я помню, отделяешь какую-то часть урожая, а ведь она съедобная, ее можно было бы употребить для того, чтобы скушать. А тем не менее разрезается эта картошка, и потом она помещается куда? В грязную землю. Казалось бы, зачем этот хороший продукт, который имеет питательные вещества, полон крахмала и так далее, обратно закапывать в землю, да еще и в разрезанном виде? Вот Христос здесь объясняет, что иначе плода не будет, иначе не будет потом урожая. И вот этот как раз урок нам необходимо усвоить от Иисуса Христа. Причем, заметьте, Христос смотрит на некие божественные часы. Он в этом отрывке говорит: «пришел час». Это последняя его проповедь перед его арестом. Он знает, что больше у него не будет возможности обратиться ни к ученикам в этом составе, ни к тем, кто слушали его. Там, наверное, были и представители тех же самых фарисеев, и просто народа. Словом, это была действительно последняя публичная его проповедь. И он рассказывает о том, что будет происходить дальше. Он говорит: «пришел час». Раньше этого не было. Более того, тогда, когда другие люди вокруг Христа торопили события, он пытался, по крайней мере, так выглядит из текста, как будто бы нажать на педаль тормоза. Помните, здесь, в этом же Евангелии, мы с вами читали, в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, мать Иисуса Христа говорит: помоги им, нет у них вина. И вы помните, что ей отвечает на это Христос? Он говорит: еще не пришел час мой. Пока что рано об этом говорить, и тем не менее он все-таки идет ей навстречу. У Бога есть определенные часы. Пришел час. Тогда, когда мы с вами находимся во времени, мы думаем, что мы единственные, кто находимся во времени, а ведь Господь является Творцом времени. И часто мы на это не обращаем внимания, но так или иначе нам приходится жить во времени. Перед тем, как выйти сюда, на вот это место, мы с братьями смотрели на часы, и тогда, когда было 58 минут, нужно было вставать для молитвы и прекращать те беседы, которые проходят даже у нас там в братской комнате, потому что мы знаем, что пришло время. Друзья мои, приходит время, и есть вещи, которые мы чувствуем. Нам нужно идти на работу, нам нужно рано вставать, нам нужно кормить детей в определенное время. А попробуй не покорми, особенно если они маленькие, и они напомнят об этом очень быстро, правда? Те, кто имел скот, вы знаете, что такое тогда, когда приходит время? Попробуй не сделать того, что требует корова в 4 или в 5 часов утра, и не встань, она тебя сама разбудит, если ты ее вовремя не покормишь. Приходит время, и Христос знает, что стрелки божественных часов показывают определенное время. Пришло время, и здесь хотелось бы нам сказать, будучи, если бы мы были на месте Христа, мы бы сказали: пришло время умереть за грехи людей. Пришло время пойти на крест, пришло время претерпеть страдания. Но тем не менее Христос говорит и выражает это совсем по-другому, не так, как мы об этом обычно думаем. Христос говорит: пришло время что? прославиться Сыну Человеческому. Мы знаем, что Сын Человеческий – это было излюбленное выражение, которым он обозначал себя. Наш Христос, наш Господь был очень смиренным. Он не говорил о себе прежде всего как о Сыне Божьем, хотя у него было полное право это утверждать. Он даже не говорил часто о себе как о Боге. Поэтому сегодня у нас порой есть даже трудность доказать это оппонентам нашим и тем, которые учат, что он якобы не был Богом, да потому что он об этом не трубил, да потому что даже тем людям, которые видели в нем Мессию и обнаруживали, что он и есть истинный Христос, он говорил: погодите, еще не пришло время, помолчите пока что, не рассказывайте об этом другим. Но сам он говорил о себе как о Сыне Человеческом. Знаете почему? Потому что Он очень любил нас с вами. Он хотел отождествиться с каждым из нас. Он хотел нам подать очень четкий сигнал о том, что я такой же, как и вы. Я люблю вас, я пришел для того, чтобы каждого из вас спасти. И тем не менее, Он тоже был человеком. Человеком, искушенным во всем, как говорит нам Слово Божье, кроме греха. Посмотрите 27 стих нашего отрывка. Он говорит: вот час пробил, но что это означает? Он говорит: душа моя возмутилась. В другом переводе написано о том, что душа моя находится в тревоге. Еще бы, если бы вы знали, что с вами будет происходить в несколько дней следующих, через какие страдания, через какие бичевания, через какие мучения предстоит вам пройти, да еще и понимая, что все это вы не заслужили, хоть это и не зря, у вас было бы то же самое борение. Хотя Иоанн в своем Евангелии не приводит нам слов о борении в Гефсиманском саду, он пишет о вот этом борении, которое было у Христа в его собственной душе. И он говорит здесь: «И что мне сказать?» 27 стих мы прочитаем, мы продолжаем читать. «Что мне сказать? О чем мне молиться тебе, Господь? О чем мне попросить? Отче, — говорит он, — избавь меня от часа сего». И здесь Христос как будто бы опомнился снова и говорит: «Но на сей час я и пришел». Помните, Гефсиманское борение, это в этом и было. «Господи, если только можно, доминует меня чаша сия. Если есть хоть какая-то возможность мне избежать этой страшной участи». О, друзья мои, мы, конечно, смело смотрим на смерть, но только по одной причине, потому что Христос прошел перед нами. И поэтому, когда мы смотрим на эти слова, мы видим с вами Его переживания. И, может быть, мы где-то пожимаем плечами и говорим: «Ты же Сын Божий, почему ты так говоришь? Почему твоя душа скорбит смертельно? Почему твоя душа возмутилась?» Да потому что Он первопроходец. Да потому что все это Ему не свойственно. Да потому что весь грех мира этого будет повешен на Него. Да потому что Он предвидит уже и предвкушает то страшное состояние, которое мы, дай Бог, никогда не испытаем, которое только с муками ада можно сравнить, там, на кресте, когда Он будет знать, что Отец оставит Его. Это будет очень реальное отставление, потому что не может Святой Бог смотреть на грешного человека, а в данном случае Он сделал грехом, так написано, или жертвою за грех в нашем русском переводе, и слово «жертвою» написано курсивом, то есть вставлено позже для благозвучности. Страшная мысль, Он сделал грехом Его, вот этого Иисуса Христа. Он на Него повесил весь грех мира, и Христос добровольно на Него взял этот весь грех. Вот пока не будет вознесен этот змей, и Христос принял на Себя этот грех, Он стал как бы этим змеем, Он все, весь наш порок и весь наш грех принял на Себя. Вот до распятия остается всего каких-то 4 дня. Мы находимся с вами здесь, в этом отрывке, на Страстной неделе. И Христос говорит: если я не прославлюсь, если не прославится через мою жертву Отец Небесный, то спасение вообще невозможно. Каким образом крест и прославление взаимосвязаны? Друзья мои, без страданий невозможно прославление. И мы знаем это также и по опыту нашей жизни. Мы знаем, что если мы не приложим усилия, не приложим страдания, мы не достигнем той цели, которую мы перед собой ставим. Люди этого мира даже в своих исследованиях об этом говорят. И вот это как раз и есть та самая тема, которую затрагивает здесь Иисус Христос. Он говорит о примере из природы, 24 стих говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Странная вещь. Хочешь жить для себя? Живи, но ты останешься один. Все твои ценности, если они даже имели какую-то ценность, они умрут вместе с тобою. Но если ты хочешь принести некий плод, то ты должен умереть. Это взаимоисключающая вещь. Это парадокс. Это какое-то противоречие. То есть вы хотите сказать, если я хочу принести плод, если я хочу продолжить свое дело, если я хочу, чтобы после меня остались мои последователи, мне нужно умереть, но также я сам себя уничтожу. Вот именно. Но тем не менее ты подаришь свою жизнь для других. Вспомним историю, которая была раньше, и тогда, когда мы читаем с вами еще вот повествование и Нового Завета, и Ветхого Завета, эта картина перед нами предстает, что жизнь невозможна без смерти. Почему нужны были все эти огромные реки крови Ветхого Завета? Все эти жертвоприношения, которые мы с вами по вечерам разбираем. Зачем все это было нужно? Неужели Господь кушает все эти животные? Да Бог не человек, Он дух. Ему все это не нужно. Но Он хочет показать, без пролития крови не бывает прощения. Без смерти, даже если это смерть невинная, это смерть заместительная, жалко этого животного, его закалывать. Страшно смотреть на то, как из этой раны, которая наносится невинному агнцу, льется алая струйка крови. И тем не менее, хоть и сжимается наше сердце, здесь нужно показать всеми остальными пальцами на самого себя и сказать, да это ж ты сделал. И не просто потому, что Бог тебе приказал убить это животное, а потому что ты сам нанес еще большую рану своему Господу. Ты предал его своим грехом. Ты не живешь в соответствии с его принципами, потому что не можешь, нет в тебе этой силы, и поэтому ожидаешь этого Спасителя. И вот этот чудесный принцип нам Господь сегодня открывает о том, что жизнь происходит из смерти. Помните, даже в одном из псалмов мы поем: «О, сколько жизни смерть Иисуса принесла! Он умер, но мы с вами живы». Он заплатил за наши грехи своей смертью, но заплатил не просто за грехи, а для того, чтобы искупить для себя народ. Народ, который был бы святым. Народ, который был бы людьми, взятыми в удел. Народ, который был бы новым народом, то есть царями и священниками. Много плода в спасении, в множество последователей. Это то, зачем умер Иисус Христос. Вопрос сегодня каждому из нас звучит. А действительно ли я являюсь тем самым плодом? Достоин ли я того, чтобы носить это великое и страшное, скажу также, имя христианин, потому что оно написано кровью, оно написано кровью Божьего Сына? Смотрите, как это относится к нам, стихи 25 и 26. Христос это применяет каждому из нас. «Любящий душу свою, читай жизнь», да, стоит греческое слово «зоэ», то есть «жизнь». Если ты любишь свою жизнь, если ты вцепился за нее всеми силами и не отпускаешь ее, если для тебя важны те вещи, которые важны для каждого мирского человека, если ты живешь этим всем материальным, то смотри, такой закон будет у тебя. Что проявится в твоей жизни? Ты погубишь ее. Твоя жизнь однажды закончится, будет поставлена точка. Даже если ты ходишь в собрание, но, может быть, у тебя натуралистическое мировоззрение, материалистическое понимание жизни. Может быть, ты тоже так, где-то так в сердце, ты, может, это не выражаешь открыто, но в сердце у тебя есть сомнения в вечной жизни, сомнения в существовании Бога. Может быть, ты сомневаешься в том, что действительно будешь жить вечно. Может быть, ты думаешь, да закопают, да и все. Но я вот с верующими, потому что, они подобрее люди, да, они не обижают как-то. Они, как-то у нас человек в собрание пришел, и мы спросили, почему хочешь стать членом церкви? Вы знаете, честный попался человек. Он говорит, вы знаете, я знаю, что меня похоронят по достоинству. У него никого не оставалось из его родственников, из его друзей. Одинокий человек был. И честно признался. Говорит, вот это вот мой мотив. Вот это то, что меня ведет. Смотрите, дальше Христос говорит, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранить ее в жизнь вечную. Удивительный закон. Если я возненавижу себя, но как можно возненавидеть себя? Да, Бог создал нас по образу и подобию своему. Но неужели тогда, когда мы смотримся в зеркало, мы не видим всех недостатков. Я вовсе не имею в виду прыщиков каких-то, морщин и так далее нашей внешности. Неужели тогда, когда мы смотримся в духовное зеркало, мы не видим всех тех проблем, которые существуют в нас, и мы не можем себя назвать так, как Господь нас называет, а именно грешниками? То есть исповедаться перед Ним, и, между прочим, делать это нужно каждый день. Джерри Бриджес, один из христианских писателей, он говорит, единственный путь духовного роста и духовного выживания для христианина – это тогда, когда мы проповедуем Евангелие себе каждый день. Есть среди нас люди, которые думают, я уже спасен, я произнес слова молитвы энное количество лет назад, и все, теперь моя жизнь сокрыта в Боге. Действительно, это так, но если ты, дорогой друг, не будешь постоянно исповедовать те грехи, которые Господь показывает тебе при духовном росте, ты вдруг обнаруживаешь, что у тебя их больше, чем ты думал, потому что это есть тоже закон духовного роста. Так вот, тот, кто ненавидит свою жизнь, то есть тот, кто видит себя реальным грешником в глазах Божьих, тот в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, а в этом и есть служение Христу, мне да последует. Когда я впервые читал Евангелие, я подумал, прекрасное обетование. Христос говорит, вот мой служитель, он будет со мною там на небесах, он последует за мной на небеса. Но вы знаете, я упустил одну очень важную вещь. Перед небесами, перед вознесением было что? Был крест, были страдания. И то прославление, о котором здесь Христос говорит, оно обязательно проходит через крест. Друзья мои, тогда, когда мы сталкиваемся с испытаниями в этом мире, мы не всегда понимаем, откуда и почему они происходят. Друзья, у нас могут быть испытания по двум причинам. Либо мы живем по плоти, и тогда мы обязательно будем иметь скорбь, либо мы живем по духу, и тогда, по словам Иисуса Христа, это необходимые муки роста, которые мы должны преодолевать здесь. «Кто мне служит, мне да последует». Последователь Иисуса Христа идет по его стопам. Он испытывает ту же самую боль и сострадание к людям. Он скорбит о том, что они не слышат и остаются глухими к его призыву. Вот так же, как и здесь, в этом отрывке, в конце будет глаз с неба, и только некоторые его поймут. И Христос его услышит, и, возможно, некоторые из учеников. И он обращается к ним и говорит, вот этот глаз с неба, он ведь был для народа. А что народ подумал? Народ услышал этот глаз? Да. Но как народ его интерпретировал? О, они подумали, что это что? Это гром или ангел говорит. Словом, они не совсем это поняли. Вы встречались с людьми, когда с ними говоришь, они слышат то, что хотят слышать. Встречались с такими, друзья? Да вот же они. Их здесь полно вокруг Иисуса Христа. Они не ожидают, что с ними говорит Небесный Отец. Они не готовы принять Его голос, потому что их духовный слух, их внутренние уши настроены на совсем другую волну. Вопрос каждому из нас, на какую волну настроен мой духовный человек сегодня. «И кто мне служит, — говорит здесь Христос, — того почтит Отец мой. Будет слава, он мне последует вначале через страдания, но потом он придет ко мне туда в небеса, где я, там и слуга мой будет. И Христос, где сегодня находится, — Он говорит нам о том, что действительно Он ведет нас туда, в вечные обители. Сегодня все в нашей жизни и вокруг нас нацелено на сохранение жизни. Нам не просто советуют, а в законе прописано, что нужно обязательно пристегивать ремни тогда, когда мы едем в машине. Мы содрогаемся при мысли о терроризме и страшная трагедия, которая потрясла даже нашу нацию на прошлой неделе, тогда, когда этот человек, которого трудно даже человеком-то назвать, да, произвел такое огромное преступление ужасных размеров и пропорций. Там, в Лас-Вегасе, страшные цифры, и не хочется их здесь повторять, все мы их знаем. И даже люди, которые не имеют основных понятий о морали, да, которые говорят о том, что нет морального закона, потому что нет морального законодателя, вынуждены признать, что это ужасный акт зла. То есть зло и добро, оказывается, понятие об этом у них есть, и откуда-то оно все-таки пришло. Так вот, друзья мои, мы, которые пытаемся сохранить жизнь, должны понять, что тогда, когда мы скажем, Господи, моя жизнь принадлежит полностью к Тебе, вот так же, как сегодня в стихотворении эти два молодых человека посвятили себя Господу. Но кто-то скажет, ну я на это не способен. И действительно, кого-то Бог призывает на то, чтобы поехать в другую часть мира – И дай Бог, чтобы ты, дорогой друг, услышал этот призыв, если он обращен к тебе. Но, может быть, кого-то Бог призывает к тому, чтобы попросту умереть для себя, для своих собственных иллюзий, которые ты создал в своем разуме. Каким образом мы готовим себя к этому? Помню пример о Георге Мюллере, и он, услышав проповедь на тему сходную с нашей, из послания к Галатам, 2 глава, 20 стих, где апостол Павел говорит: «Я сораспялся к Христу». И вот он говорит, тогда, когда, помните, он основал сеть приютов, не имея при этом ни гроша для этого, просто потому что Господь это видение поместил в его сердце. В Великобритании было это в 19 веке, Георг Мюллер, Бристоль. И вот он говорит тогда: «Пришел день, когда я умер». Умер для Георга Мюллера, его мнений, предпочтений, вкусов и воли. Умер для мира, его признания и принятия. Умер по отношению к тому, как на меня смотрят мои друзья или братья. Слышите, ему не важно было, как на него смотрят окружающие люди. И с тех пор стараюсь жить правильно в глазах Бога. Тогда, когда он принял это решение, посмотрите, сколько Господь сделал через этого человека. О, друзья мои, если бы таких только было больше, таких людей, истинных поклонников себе, ищет Отец Небесный. Но, как я уже сказал, не обязательно в буквальном смысле следовать примеру Георга Мюллера. Но посвятить себя Христу и быть готовым сделать, что он скажет. Вот тогда этот призыв с обетованием станет нашим. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Я не знаю, что это будет для каждого из нас. Может быть, как я уже сказал, кому-то это будет означать поехать на другую часть мира, но это обязательно отразится не только на нашем мировоззрении, но и на нашем благосостоянии. Может быть, для кого-то это означает стать объектом насмешек в том обществе, где ты привык, что тебя принимают нормально. Может быть, это повлияет на то, что тебе придется отказаться от каких-то своих любимых занятий или пересмотреть то, каким образом ты проводишь время. Таким или иным образом Господь что-то тебе скажет относительно этого. И дальше. Дальше Христос говорит об этих переживаниях. И Он говорит: «Избавь меня от часа сего, но ведь на сей час я и пришел». Мы читали эти стихи, поэтому прочту стих 28. «Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Заметьте, Христос говорит не о прославлении себя, хотя здесь явно говорится о прославлении Сына Человеческого. «Я и Отец одно». Тогда, когда прославляется Христос, прославляется Отец Небесный. И Отец Небесный своим голосом говорит: «Ты, мой Сын возлюбленный, прославил меня на этой земле своей жизнью, а теперь тебе предстоит также прославить меня на земле своей смертью». Заметьте, даже Господь Иисус Христос молил Отца о том, чтобы миновала Его чаша сия. Это было неприятно для Него, и Отец знал, какую боль Ему предстоит пройти. Неужели мы можем предположить, что Он, Иисус, не был услышан? Помните, в послании к евреям написано, что был все-таки услышан за свое благоговение или в своем благоговении. Я думаю, что это нужно понимать так. Отец Небесный понял сердечное настроение Христа, но не даровал ему эту саму просьбу в буквальном смысле. Часто бывает так и в нашей жизни. Мы просим об одном, получаем другое, но потом понимаем, что это было как раз самое лучшее, что Господь приготовил для нас. Читаем последние стихи этого отрывка в заключении, 31 стих. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». И это все тоже относится ко Христу. Там дьявол будет повержен, там совершится великая победа. И хотя сегодня дьявол еще действует, но лишь на время. Ему нанесена такая смертельная рана там на кресте, от которой он больше уже никогда не оправится. 32 стих. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И дальше: «Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Мы уже сказали, что имеется в виду вовсе не вознесение, последнее событие в жизни Христа, а его поднятие на крест. И хочу обратить наше внимание перед нашей молитвой на несколько моментов. Заметьте, Христос говорит: «Я не заставлю всех прийти к себе, я привлеку к себе». Помните, как у Иеремии: «Я влек вас узами, и эти узы были узами любви». Господь по-прежнему сегодня зовет всех людей независимо от национальности, от расы, от семейного положения, а даже от тех грехов, которые человек сделал в прошлом, он говорит: «Все труждающиеся, обремененные, приходите ко мне, и вы получите это». Во-вторых, смотрите, Божья сила притяжения. Он говорит: «Я стану этим магнитом, я всех привлеку к себе». И действительно, тот, кто ищет Бога, тот, кто ищет прощения и спасения, не может не обратить внимания на жертву Христову. Я могу это сказать и по своему опыту, и по опыту множества людей. Один человек сказал так, и я с ним абсолютно согласен, что если Иисуса Христа не существовало в том виде, в котором Он описан в Евангелиях, то тогда те люди, которые описывают Его, должны были быть еще большими гениями, чем Он Сам. А это невозможно даже предположить, правда? То есть они бы тогда должны были бы Его придумать, но чтобы Его придумать, представляете, каким гением нужно быть. Христос притягивает нас. Мы здесь благодаря Ему. Иногда тогда, когда мы забываем об этом, мы смотрим друг на друга, мы смотрим на проблемы, на неприятности, на вопросы, на неурядицы, у нас происходят еще большие проблемы. Там на кресте явлена любовь, там на кресте явлена великая благодать. Давайте же, как вот эти подсолнушки, просто будем смотреть на Христа. Да? Давайте, как вот эти растения, я думаю, неоднократно видели, даже с замедленной съемкой снимают, вот как растение, казалось бы, оно стоит ровненько, но на самом деле оно свою головку поворачивает за солнцем, потому что оно обращено к нему. Также и мы, дорогие друзья, если мы будем смотреть больше на Христа, может быть, мы меньше будем смотреть тогда друг на друга и осуждать друг друга. И, наконец, Христос говорит: «Я всех привлеку к себе». Всех без различия. Тогда это означало иудеев и язычников. И для некоторых это было трудно проглотить, особенно тогда, когда речь касалась таких групп, как самаряне, которых как бы некуда было вот поместить в это все. Друзья мои, есть ли у нас сегодня такая группа в нашем разуме? Есть ли у нас те, которых мы сказали бы: «Ты знаешь, вот меня Господь привлек, а я не думаю, что ты должен к Нему тоже приходить, а я не думаю, что есть место для креста для тебя». Кощунственная и страшная мысль, и да не посещает она нас, и тем не менее, мне кажется, что иногда кого-то она посещает. Христос имеет распростертое объятие там на кресте для всех, и Он говорит в буквальном смысле слова, на греческом языке это так и означает, Он говорит: «Я всех привлеку к себе, дорогие друзья». Христос имеет такую любовь и такую милость, которая распространяется на каждого человека. Итак, дорогой друг, получил ли ты сегодня эту благодать? Имеешь ли ты ее? Стал ли ты его учеником? Тогда прославь его сегодня. И скажи: «Сделай мое сердце подобным. Сделай мое сердце таким, чтобы семя Слова Божьего проникло в него, взрыхли его. Сделай мою жизнь такой, чтобы я осознал, что означает умереть для себя. Каким образом мне освободиться от пут собственных предрассудков и желаний для того, чтобы моя жизнь полностью была посвящена тебе. Ибо если я не умру, то я тогда и не оживу, и не произведу плода. Ибо если я не умру, то все, что я докажу, это то, что у меня была такая жизнь, которую я даже неправильно мог использовать. Поэтому, кто мне служит, мне да последует. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь».